Мы продолжаем уроки нравственного богословия, и напомню, что речь у нас идет о промысле. И в прошлый раз, рассуждая о промысле Божьем, мы говорили, рассуждая определенным образом, мы пришли к выводу, что человек должен принять, что все в его жизни происходит по промыслу Божьему, потому что он, если он принимает это как случайность, как случайность течения обстоятельств, то говорить вообще в принципе нечем, не о чем, потому что хаотическое движение случайных событий, оно каким-то образом объяснению не подлежит, и просто не о чем рассуждать, ну и злиться, собственно говоря, или сердиться, и переживать, или расстраиваться тоже, собственно говоря, не из-за чего. Но представление о случайном стечении обстоятельств не относится к представлению верующего человека. И человек должен принять либо в его жизни действует благая воля Бога, либо действует злая воля людей. И мы, рассуждая, пришли к выводу о том, что человек вынужден признать, что действует благая воля Божия, потому что если он верит в то, что действует злая воля людей, ему с неизбежностью придется отречься от веры в Бога, отречься даже от веры в добро и просто жить, подчиняя себя злу, потому что иного возможности выжить, сохранить свое бытие у него не представляется возможным. Если он все-таки пытается бороться со злом, то только потому, что верит, что добро может победить. А поверить в это, мы говорили, он может только, если предположит, что миром управляет некое добро, что мир изначально добр, потому что его субъективный жизненный опыт говорит ему о том, что зло всегда сильнее. И объективные рассуждения, размышления говорят о том же. Поэтому на самом деле, если мы все-таки верим в добро, то значит именно потому, что верим именно в добро с большой буквы, что некое благое существо управляет этим миром, значит, так или иначе должны поверить в существование промысла Божьего. Еще мы говорили в прошлый раз о том, что есть люди, и их чисто нумерически, численно, не так уж и мало, которые верят, что миром управляет карма, то есть некий закон, который с неизбежностью считывает все наши ошибки и определяет дальнейшее течение наших обстоятельств. Имеется в виду, скажем, в последующем нашем пролонгированном существовании в цепи наших превращений. Карма предполагает именно то, что за каждое плохое дело с неизбежностью ждет расплата, так же, как и за всякое хорошее дело. Само по себе карма не может быть злой, но не может быть и доброй. Мы говорили, что некоторые сравнивают Бога с кармой, но это совершенно неправильно, потому что карма, она неумолима и немилосердна. Конечно, скажем, Бог по свидетельству церкви, да и всякого верующего человека, Бог милостив, а карма нет. Бога можно умолить, упросить, а карму нельзя, она неумолима. Конечно, когда мы познаем мир не через призму Священного Писания и даже не через собственные наблюдения, собственное богопознание, собственный духовный опыт. А когда мы познаем мир через художественную литературу, иногда можно увидеть в художественной литературе, что действительно миром управляет нечто похожее на карму. Вот. Сделал человек – получи. Сделал хорошее – получи. То есть так или иначе, вот некий закон с неизбежностью за все твое зло дает зло, за все добро дает добро, и ничего с этим сделать нельзя. Но это не действительный мир, это так часто живет книжный мир, мир художественной литературы, потому что действительно очень многие люди воспринимают, в том числе и те люди, которые пишут книги, они воспринимают мир именно в таком ключе, мир четкого детерминирования, мир, в котором, безусловно, действуют причинно-следственные связи. Ведь, собственно, карма и есть полный учет всех этих причинно-следственных связей, где каждая причина с неизбежностью порождает определенное, совершенно определенное прогнозируемое последствие. Скажем, в этом смысле карма, она как физический закон, только касается духовных явлений жизни. Например, если человек прикоснулся к оголенным проводам розетки, скажем, получает удар тока. Это закон, никакого, скажем так, личного вмешательства, кого бы там ни было, этого нет. Если человек лижет замерзшее железо или прикасается к горячей печке, или идет купаться на глубокое место, или много чего еще делает из того, что нарушает физические законы, с неизбежностью происходят последствия. И многим, скажем, художникам, многим художникам слова, многим их читателям действительно постепенно начинает казаться, что мир именно такой, что в мире четко определены именно последствия за определенные причины. И действительно иногда может показаться, что мир такой, в мире действует безжалостный закон, и люди даже не то, что, скажем, каким-то образом с этим соглашаются, они даже хотят, чтобы этот закон неизбежностью действовал, что если человек идет и нарушает какое-то правило, какую-то норму, какой-то физический закон, чтобы неизменно и неизбежно, неотвратимо наступала расплата за попрание какого-нибудь закона. Но мир живых людей, реальный мир, совсем не такой. Человек делает плохое, но не всегда за это получает наказание. Более того, человек наказуемый может получить суровое наказание, может получить несуровое наказание за свои дела. Бывает грешник величайший и остается безнаказанным, бывает праведник и за одну ошибку, бывает истязуем и наказуем. И все становится очень сложным и непрогнозируемым. И даже порой непостижимым, не случайно люди говорят о том, мудрые люди и святые люди говорят о том, что промысел Божий непостижим. Именно потому, что он есть мерило правды. Он, а не закон какой-нибудь безличный, опосредованный, а вот именно он сам, живое лицо, Бог, сотворивший человека, определяет, что будет с этим человеком. Более того, часто он руководствуется не столько причинами, сколько целями. Вот, например, такая, скажем, такое свидетельство из послания апостола Павла. В послании к Ефесянам он раскрывает перед нами совершенно неожиданную картину мира. Обычно люди, даже если не читают апостола Павла, они не обращают на это внимания, но картина, в принципе, совершенно противоположная той, которая находится в сознании каждого человека. Ведь мы себе, любой закон Божий, любая система богословствования, любой учебник по догматическому богословию исходит из того, что было грехопадение, за это грехопадение человек был наказан, и это последствия наказания такие-то, такие-то, и чтобы вернуть человека в общение с Богом, Христос ходит и исцеляет падшее человечество от греха, возвращая человека в мир, в общение с Богом. То есть совершенно такая вот просматривается логическая цепочка. Вот причина, вот следствие, вот причина, вот следствие. И все разумно выстраивается в некую систему, верифицированную, все понятную, достаточно удобно излагаемую. Все большинство людей этой системы придерживаются. Именно так рассказывают, будь то на катехизаторских беседах, или на огласительных беседах, или в миссионерской проповеди, или просто в проповеди. Вот это типичный способ изложения событий, бытия мира, именно в свете воплощения Иисуса Христа. Но неожиданно апостол Павел в послании к Ефесянам выстраивает совсем другую картину. Оказывается, у Бога была цель некая, цель, и он эту цель вот таким образом осуществляет, примериваясь, используя, применяя свободную волю человека, но у него есть цель, как соединить весь мир под главою Христа. И он говорит о том, что прежде чем был мир, еще не появилось бытие земли, еще не был создан мир, но Бог уже все это знал, задумался, размерился, размыслил и людей избрал и спас во Христе. Как говорит апостол Павел конкретно, мы были предназначены, прежде чем мир начал быть. И вот когда так неожиданно приоткрывается завеса этого мира, и человек, в данном случае Павел, проникает к свету божественной правды и приоткрывает нам эту завесу, то, что нам открывается, действительно поражает. И не всякий человек, и не всегда, и не сразу может это вместить. Именно поэтому, что мы существа, живущие в потоке времени, где одно событие предполагает другое событие, где действительно нарушение физического закона предполагает определенные последствия. И поэтому нам удобнее рассмышлять в контексте причинно-следственных связей. Точно так же, как, например, известны свидетельства из послания апостола Павла о том, что Господь Бог, кого предузнал, тем и предопределил быть послушными Слову Божьему. Свидетельство, о котором спотыкаются множество великих умов человеческих, потому что они тоже никак не могут понять, как есть причина и есть следствие. Если я хороший, вы меня должны спасти. Если я плохой, вы меня должны наказать. Но должна быть именно четкая вот взаимосвязь с тем, что было. А тем не менее, апостол Павел свидетельствует, что ничего подобного не происходит. На самом деле есть цель, которой Бог ведет человека. Есть цель, которой Бог ведет человечество. Есть цель, которой Бог ведет тот или иной народ, то или иное сообщество человеческое. У него всегда впереди цель. Как мы когда-то читали книгу Иова, и видели, что на самом деле даже в системе детерминированного подхода, в системе причинно-следственных связей, мы видим, что вот пришел сатана, вот он искусил Иова, вот произошла дальше следующая история, Иов устоял, Иов был помилован и получил соответствующее вознаграждение. Но и как-то обычно теряется из поля зрения, что вообще-то это Бог провоцирует сатану на определенные действия. И как мы видим в конце этой книги, это не злая воля сатаны, это промысел Божий, в который сам сатана был всего лишь неким элементом, который использовали. с помощью которого Бог исполнил то, что Он захотел исполнить для того, чтобы исцелить, очистить и сделать непоколебимым духовное устроение Иова, чтобы он не поколебался во веки веков. То есть это была процедура очищения и исцеления, в которой каждый играл именно ту роль, которая была ему назначена, но цель была укоренение Иова в правде, проведение его через искушение, при котором он стал бы непоколебимым. И мы говорили, когда читали книгу Иова, что это именно замысел Божий. Вот такой замысел есть в жизни каждого человека. Но мы видим только систему причинно-следственных связей, а Бог видит цель, которой Он ведет каждого человека. И мы видим, скажем, то, что совершенно никак не определено, например, причинно-следственными связями, как спасение блудницы или спасение разбойника, или там, как это происходит в житии Марии Египетской, или как это происходит в спасении, скажем, Никиты Столпника Переславского и многих-многих-многих других людей, упомянутых в Священном Писании, не упомянутых в Священном Писании, о которых мы знаем в житиях святых, о которых мы ничего не знаем, но есть некая траектория, некоторая траектория, ведущая человека к назначенной определенным Богом цели, но идет по этой намеченной стези, определенной стези, человек идет по своей воле. В этом и состоит премудрость, удивительнейшая премудрость Божия, которая, управляя миром, мы тоже про это говорили, читая книгу Иова, которая, управляя миром, так строит весь свой замысел управления мира, учитывая, предвидя все возможные наши решения, нашу реакцию, наши мысли, и выстраивает таким образом, чтобы привести нас именно в пристань своего спасения. И, конечно, мы, если мы приходим к тому, что миром управляет благая воля Божье, что миром управляет промысел, то мы должны дальше с этим вот как раз и согласовать нашу собственную волю. Ведь кроме промысла Божьего в этом мире есть моя воля, человеческая воля. Если человеческая воля, моя воля, во всем совершенно совпадает с Божьей волей, то это, конечно, был бы идеальный вариант, и тогда, собственно, я был бы просто, любой бы человек стал бы орудием промысла Божьего, во всем исполняя только его волю. Не было бы греха в жизни этого человека, не было бы и смерти в жизни этого человека. Этот человек был бы источником блага для всего сущего, для всех окружающих его людей, чего и достигает святой человек, чего и мы желаем достигнуть, ибо каждый день, и, ну, предполагается, не по разу, мы обращаемся к Богу с молитвой «Отче наш», где просим, чтобы была воля Его, Отца нашего Небесного, как на небе, так и на земле. Мы просим, чтобы Он позволил, помог, сподобил нас быть орудием Его воли, чтобы ни капельки моей собственной воли, несущей смерть, никогда не было, но была только Его воля. К сожалению, наша воля все-таки есть. Мы не предали себя совершенно Богу, чтобы творить волю Его. И более того, даже при всем нашем видимом желании предаться воле Божьей, у нас этого не получается, потому что, как это говорится, приступит человек и сердце глубоко. И вот это глубокое сердце, оно открывается только нам как раз в процессе, в желании исполнить волю Божию. Мы как бы постигаем собственное сердце, и определяем, как много в нашем сердце несогласия с Богом, несмирения перед Богом, нет желания всецело исполнять волю Божию. Наш разум вроде хочет, но это как бы маленькая поверхность нас самих, а там в глубине такой вулкан страстей пышет, такое возмущение, такая непокорность перед Богом, что мы только определяем и познаем, и через покаяние встречаемся с самим собой, узнаем, какие мы есть на самом деле, и поэтому от покаяния к покаянию, от причащения к причащению, все более углубляясь в себя, в Боге, все более переживая встречу с самим собой в свете божественной правды, мы понимаем, как много у нас бунта, протеста против Бога, несогласия с Ним, а потому как много в нас страстности, гордости, смерти. И вот эту глубину надо всю постичь, познать, исследовать, в буквальном смысле слова познать, не изучить, а просто встретиться, измерить собой самого себя. В свете Христовой правды встретиться с самим собой. И вот когда мы познаем себя до глубины, всю эту познанную нами, а стало быть, исследованную нами, соединившуюся вот всем нашим умом глубину, бездну нашего бытия, всю ее мы отдадим в послушание Богу, только тогда мы сможем действительно исполнить волю Его, и тогда греха в нашей жизни не будет, и жизнь наша станет источником всякого блага. Но если моя воля не делает этого и не собирается этого делать, то получается грех. Значит, таким образом, всегда, когда я делаю свою волю, я делаю грех. А если что-то со мной происходит, вокруг меня происходит не по моей воле, а просто вокруг меня происходит, значит, это от Бога. Это элементы промысла Божьего. Это просто два, скажем, параллельных рассуждения. Мы можем параллельно рассуждать о том, то есть сначала рассуждать о том, что моя воля, она приводит к греху, всякий раз, когда не совпадает в Божьей воле, размышлять и прийти к тому, что действительно все, что я не делаю, когда я делаю, не осуществляя волю Божью, тогда это грех, а когда я делаю что-либо, осуществляя волю Божию, тогда это Бог действует во мне. Это Его воля, это Его сила, Его благодать, потому что без Него я не могу сделать ничего. И когда я Его волю осуществляю, во мне действует, поскольку это Его воля, действует Его сила и Его благодать. Это одно рассуждение. Когда мы рассуждаем о том, что с нами что-то происходит, мы пришли к выводу о том, что все, что происходит с нами, есть действие благого промысла Божьего, есть действие Бога. И вот это два независимых рассуждения, и мы можем логически обосновать и то, и другое. Но когда мы соединяем это в некое целостное понятие, то здесь наш разум изнемогает. То есть получается, все, что делаю я делаю ввиду ко греху, а все, что происходит со мной, есть от Бога и, стало быть, ведет меня ко благу. И вот тут разум наш заходит в тупик. Он этого не понимает. Он может обосновать одно и может обосновать другое. Но когда эти точки пересекаются в некое подобие креста, разум ничем помочь нам не может. Это некий элемент, аспект, некая точка нашей веры. Мы должны поверить, что это именно так. это очень трудно сделать, и надо отдавать себе в этом отчет, я, по крайней мере, отдаю себе в этом отчет, это очень трудно сделать, но вполне возможно. И всякий раз, когда мы уклоняемся в сторону от этой достаточно простой формулы, выражающей всю бесконечную совокупность событий, происходящих в мире, то я уклоняюсь в сторону от той веры, которая заповедана мне Отцом. Все, что творю я, не по воле Божьей, несет людям грех. Все, что происходит со мной, происходит по воле Божьей. И в принципе, если я сосредоточусь на осознании своего собственного бытия перед Богом, то я, в принципе, смогу в это поверить. Это трудно, но вполне возможно. Каждый может это сделать. Это требует неких усилий духа человеческого, но вполне возможно. Но только именно тогда, когда я размышляю только о самом себе. Каждый может это попробовать и выстоять. Но проблема возникает в том, что никто так не размышляет. Наш разум тут же выходит из созерцания самого себя перед лицом Бога, себя, вплетенным в промысел Божий, которым определяются судьбы каждого человека и всего мира. Мы сразу вот выходим с этой точки, мало кто может устоять и говорит, а вот он как? Вот я, понятно, да, я грешник, и да, все с промыслом. А вот этот человек, который пострадал, вчера был сбит машиной. А вот эти люди, которые вчера погибли там при взрыве какого-нибудь моста. Вот с ними-то почему это произошло? И понятно, что ответа на этот вопрос нет и быть не может. Как по существу не может. Никто никогда не даст, я подозреваю, много размышлял на эту тему, я подозреваю, что даже на страшном суде Бог не даст ответа человекам, спрашивающим его о том, почему с тем или с другим произошло то или другое. Как кратко и художественно емко сформулировал эту мысль Льюис, Бог каждому рассказывает только его собственную историю. Если мы пытаемся постичь судьбу другого, это есть гордыня.